Насчет жертвы Христовой. Что вы поняли и что не поняли? Еще раз вам повторяю, это главнейшие, это центральные темы. Если мы не сможем ответить на эти вопросы, в чем сущность жертвы Христовой, почему Бог не мог своим всемогуществом спасти мир, зачем нужен крест страдания, то мы ничего не ответим. Тогда получим просто так, веруем и все, как и в других религиях, просто веруем. А основание? Нужно понять, почему мы, как мы можем такой абсурд предлагать, что Богу надо страдать, какой-то крест какой-то. Какой же он Бог, если он мог взять и спасти? Если мы не сможем на это ответить, ничего вразумительного, по крайней мере, сказать, никаких, по крайней мере, доводов. Я не говорю о доказательствах, но, по крайней мере, каких-то доводов разумных не сможем представить, то мы будем выглядеть очень бледно. И все наше миссионерство, в конце концов, я не знаю, к чему сведется. Христианин? Да. Почему? Почему? Вы Христа верите? Да. А кто он? Спаситель? А что он сделал? А что он сделал? Если мы ответим катехизическим «спас нас от греха, проклятия и смерти», вам хихикнут, скажут люди, как грешили, так грешат. Как умирали, так умирают. Проклятие вообще объясните, пожалуйста, что это такое. Дальше еще что скажете? Почему я вот, видите, вот и раз, и два встречался с вами, и вот о том самом, кажется, даже в чем-то повторялся, именно хотел, чтобы это было усвоено. Потому что это, еще раз повторяю, это главная тема. Это главная тема. И в вашей последующей миссионерской деятельности, а теперь вы знаете, что она расширяется и требуется теперь не только во всех епархиях, а даже и почти во всех приходах, даже, по крайней мере, в крупных приходах, требуется миссионер. Если вы на это не ответите, то ваша миссионерская деятельность будет домом, построенным без фундамента. Дождик пошел, земелька подмокла, и дом перекосился. А потом и совсем разрушился. Ответить должны на это. Вот поэтому мы с вами занимались этим важнейшим вопросом. Это вопрос веры, то есть вопрос, я бы сказал, вероучения. Но ведь какое же может быть основное богословие, какая апологетика, да, если она не будет объяснять и защищать эти основополагающие истины христианства. Вот так. Друзья мои, если вам то, о чем мы говорили, так более-менее ясно, это понятно, то мы сможем рассмотреть еще кое-какие вопросы. Но вопросы по своей, я бы сказал, ну, что ли, по своему характеру, не по сущности. Вопросы очень серьезные тоже. Но вот этот сложный вопрос. Следующие вопросы, они будут менее сложны для понимания. А вот этот вопрос очень, очень серьезный. Кстати, еще раз напоминаю вам, поразительная вещь. Я не знаю, вот вы читали курсы догматического богословия разные? Вы встречали там этот текст из послания к евреям, 2 глава, 10 стих, что тот, от которого все и которым все, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Не знаю. И толкования. Какие толкования? Здесь вот он, камень, фундамент, на котором становится, наконец, понятным. И вот это испугались, что он вождя спасения сделал совершенным, испугались так написать, и написали просто невозможную фразу. Написали, да. В результате мы остались без понимания. Остаемся часто. Да, сделал совершенным. Святые отцы, прям я вам зачитывал, как пишут. Да, только в воскресенье он получил бессмертие, которого не было до воскресения. Слышите, черным по белому. Поэтому меня удивляет, когда вот я слышу вдруг, нет, воплощение он уже принял, уже первозданное Адаму естество. А знаете, откуда идет? Напоминаю вам. Вот не разделили двух разных вещей. Одно дело – первородные всеобщие повреждения, конститутивные, то есть стал смертным, и другая сторона – это повреждения, связанные с духовным засорением природы человеческой, духовным, греховные страсти посеяны, разные вещи. Если первые конститутивные, всеобщие повреждения само по себе, повторяю, не несет в себе духовного поражения само по себе, на самом деле с ним связано очень многое, само все, так, то второе, которое мы назвали родовым, оно является уже духовной, духовной скверной, без очищения которого невозможно восстановление человека. Но оно, это родовое повреждение, возможно уничтожить, его возможно уничтожить, оно уничтожимо, оно искоренимо. Первая смертность неискоренима. Никто не мог. Потому потребовалось боговоплощение, страдание и воскресение. Ну, хорошо. Ну, тогда мы с вами понемножку пойдем вперед. Именно благодаря тому, что мы называем крестом, совершилось нечто, о чем мы не найдем нигде в других религиях, и даже никакого намека не найдем. Произошло, я бы сказал, то, что можно отнести к двум сферам или к двум категориям. Первое. Христианство утверждает, что по своем страдании Христос сходил в ад своей душою. Вот как будете петь: «Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, во аде же с душею, яко Бог». Христианство говорит о чем-то удивительном, на самом деле великом, об этом отдельно поговорим, сошел в ад, туда, куда сходили все до Христа, и грешники, и праведники, все, сошел в ад. И сейчас, пока я только просто скажу, но ничего не буду ни доказывать, ни объяснять, скажу так, просто скажу, что сошел в ад, и, как пишет ряд, целый ряд отцов, целый ряд, слышите, не один, и не два, и не три. То есть хочу сказать, что не частное мнение какого-то отца, так, а целый ряд отцов пишет, и не оставил там в аду ни единого. Вот это да! Но об этом мы с вами поговорим. Это что, такая крамольная мысль? Я такой никогда и в жизни не встречал. Вообще, помните, сколько раз мы с вами иногда говорим? Святые отцы вдруг такое говорят, о чем мы не слыхивали и не видывали. Такие странные вещи еще будем слышать. Так и здесь целый ряд отцов, ни один, ни два. И не оставил там ни единого. Вот это да! Я все время был убежден, что Христос вывел из ада только праведников. И я так даже по догматическому богословию это учил. И даже в статьях по православной энциклопедии читал. А тут вдруг такое пишут, да не кто-нибудь, Если бы только посмотрели бы, кто пишет. Столб православия, там Афанасий Великий, Максим Исповедник, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Златоуст. Вообще, трудно даже сказать, трудно поверить. Читаешь, ну что такое? А у нас в догматическом богословии иначе мы пишем. Что святые отцы понимают? Мы лучше понимаем. Мы еще неоднократно будем встречаться с вами с подобного рода парадоксами. Ну, правда, я так сказал. На самом деле есть целый ряд также отцов, которые пишут именно так, что вывел праведных, праведных. Так что не думайте. И то, и другое мы найдем. Но об этом мы поговорим с вами отдельно. Итак, первое, значит, что произошло в результате креста. Он сошел в ад и освободил или многих, или всех. Ну, об этом не будем сейчас говорить. Освободил. Разрушил ад. Вот сейчас на Пасху, не забудьте послушать, что там говорит, будет зачитываться вам послание под именем Иоанна Златоуста. Послушайте и увидите, что он говорит, что он там говорит. Все, разрушил двери адовы, разрушил, все. Тюрьма была, и вдруг вдребезги разнесли ее в пух и прах. Ничего не осталось. А тюрьма – это что такое? Вы знаете, по древним, по старым принципам, какие? Это была темница. Когда-то в пещеру, глубоко, где никакого света, приковывают. Темница. Жуть. Я был как-то в одной африканской стране, там показывали, куда там преступников. Знаете, яма, огромнейшая яма, такая, не знаю, многометровая там, сверху крышка. Или даже никакой крышки. Вот туда бросают, и все. Но если кто-то придет, кинет ему туда, там банан или еще что-то, не знаю. Так, опустят, вот, ну, хорошо. Нет, ну, значит, и нет. Разные есть тюрьмы. Тут, говорят, Христос разрушил. Это вот первое. Первое. Это христианская истина. Истина, о которой надо будет нам с вами поговорить, это очень серьезно, чего мы не найдем ни в какой другой религии. И вторая, затем, истина, это вообще уже невыносимая, абсолютно, которую невозможно принять, против которой бунт и возмущение было, есть и будет. Христос воскрес. Воскрес. Это после креста воскрес. Помните, как апостолы отнеслись к этому? Когда женщина рано утром пришли, камня нет. Вдруг двое юношей в белых одеяниях, явно ангелы, возвещают им. Говорят, Христос воскрес, нет его. Прибегают все, ну, представляете, это какое ошеломление, прибегают к апостолам, реакция апостола. По-славянски это особенно замечательно звучит, по-славянски. И явился им голос этих женщин, яко лжа глагол. Ну, женщины, с ума сошли. Потому что они уже вообще, у них неизвестно, что там в головах творится. Ну, женщины, ну, что вы хотите? Яко лжа глагол. Ну что вы, как это можно было поверить? Они сами видели какой-то ужас, эту смерть, страдание, вдруг воскрес, а потом еще и явился. Ну тут уже вообще. Значит, начались галлюцинации явные у женщин. Это потрясающее нечто. Нечто совершенно потрясающее, конечно. Во что отказался верить даже Фома, когда ему все 10 апостолов заявили, не поверю. Не поверю. Его поймешь. Видите, поймешь. Причем все это написано в Евангелии настолько так простым языком, без какого-то пафоса, вы знаете, без ударений, акцентов. Я представляю себе, как он писателю, как бы он все это изобразил бы, Боже мой. А тут просто, не поверю. Пока не увижу ран на его ребре, на его руках, ногах, не поверю. И все просто написано. А потом, через неделю, Господь мой и Бог мой пал перед ним. Правда, по католической традиции, говорят, он пальчиком все-таки прикоснулся к рану. Все-таки палец-то свой туда, в рану. Я видел этот палец. Мне показывал один иезуит, водил меня по Риму, в этот храм, и мне показал этот палец. Я на него посмотрел. Я говорю, слушайте, ну все хорошо, но вот здесь вы положили предел моей вере. Неужели Фома палец свой протянул и прикоснулся? Неужели это тот палец, которым он? Откуда это взяли? Реакция. Реакция была очень хорошая, здравая. Ой, извините, это просто наша традиция такова. Мы ничего не утверждаем. Ну так, традиционно это так. Народ это верит так, и все. Я так подумал, у нас тоже немало подобного же. Можно найти. Так что, видите, самое важное доказательство воскресения Христа хранится в Риме. И где оно? Все в пальце Фомы. Вот так. О воскресении Иисуса Христа не просто написано вот здесь, это краткие строки в Евангелиях, о его явлении ученикам, когда он проходил закрытыми дверями, явлении на дороге, когда связано с его вознесением. А помните, даже вознесение, когда более 500 братьев увидели, а некоторые и усомнились. Все равно усомнились даже. Представляете? Да невероятно это. Но затем, если вы посмотрите послания апостольские, и это выбрать это все, все эти места, где с такой настойчивостью все один до одного, с такой настойчивостью пишут. Апостол Иоанн Богослов тогда же пишет так. О том, что мы видели, что мы слышали, что осязали наши руки о слове жизни. И пишет о его воскресении. Слышите? Прям, ну только сколько было у них слов? Сколько? Они все их употребили для того, чтобы еще раз возвестить всем. Да, он воскрес. И это основа, если хотите, нашей веры. Что значит воскрес? Что значит? Это то, о чем мы с вами говорили. Кожаные ризы упразднены. Смерть отныне исчезла в его естестве. Как пишет тот же Максим Исповедник. Все. Отныне он бессмертный. Произошло нечто, вот это, нечто совершенно радикальное произошло изменение с телом Христа. Оно стало по самому характеру явления, и по последующему изъяснению всех святых отцов, оно стало бессмертным, нетленным и недоступным страданием. То есть оно стало тем, к какому состоянию и призван каждый человек. Каким, кстати, оно было и до грехопадения, но затем потеряло это состояние. Насколько важна эта истина, об этом опять-таки говорят апостолы. Если Христос не воскрес, то напрасно, тщетно вера наша. Более того, он говорит, мы тогда хуже, несчастнее, как он употребляет это слово, несчастнее всех человеков. А почему несчастнее, если он не воскрес? А потому, те, которые не верят, они хотя все силы души, все направляют на что? На это земное бытие, и больше ничего не надо. А мы раздваиваемся, кажется. Мы обманывались. Если Христос не воскрес, а мы верили в это. Какой обман, какая ошибка в нашей жизни. Насколько мы несчастны действительно тогда. С какой силой возвещают они о воскресении Христа. И в то же время показывает ту реакцию, с которой они встретились в своей проповеди. Мы проповедуем Христа распятого, иудеям – соблазн, эллинам – безумие. О, какая истина, какой факт произошел в истории человечества. На нем и стоит все христианство. Действительно, оно является тем вот основополагающим, я бы сказал, ну, догматом, если хотите, той краеугольной истины, без которого христианства просто нет. И это прекрасно понимают враги христианства. Я сам встречался с докторами богословия, которые убеждали меня, что Христос не воскрес. Правда, это не православные. Нет, нет. Там, на Западе. Я их прекрасно понимаю. Я говорю, я вас прекрасно понимаю. Если Христос воскрес, то какими мы должны быть? Если Он не воскрес, ура! Ура! Мы можем жить как угодно. Такой, конечно, моей реакции, они были очень недовольны. Почему ж ура? Вот так, друзья мои. Говорят, какие доказательства воскресения? Я вам скажу на это так. Помните, когда мы с вами говорили о мифологической школе, и приводили исторические свидетельства о Христе. Приводили. И, в частности, говорили, что о Сократе, например, всего два человека написали, что он жил и что он говорил. Всего два человека. Платон и, по-моему, Ксенофан, кажется. Всего два человека. И, удивительное дело, никто не сомневается, что Сократ был. Странно. А там, знаете, сколько противоречий у них, у этих двух свидетелей? Всего два свидетеля. И столько противоречий. Ничего-ничего. Сократ был. Здесь о Христе сколько написано было, как церковными, так и нецерковными. Нет, это миф. Так вот, касаясь воскресения, мы здесь находим, посмотрите, сколько свидетельств. Кого? Кого? Непосредственных, ближайших учеников Христа. Причем та сила, с которой они настаивают на воскресение, если только вот посмотреть вот любому человеку, очень важно было бы юристу просто посмотреть, психологу посмотреть, психологу, если бы только они посмотрели, да, как говорят о воскресении эти ученики Христа, не осталось бы никаких сомнений, да, это говорят действительно самоочевидцы. Подлинные свидетели, никакого сговора между ними даже и не было, и нет. Сами евангельские свидетельства о воскресении Христа, посмотрите, как они там различны. Где-то даже они вступают в какое-то формальное противоречие. Что там прежде было? Кто прежде увидел? Петр увидел? Мария Магдалина? Кто? В какой последовательности это было? Посмотрите, то есть ясно мы с чем встречаемся. Со свидетельствами тех, так, кто были очевидцами. Еще раз напоминаю вам очень важный психологический факт, который является подтверждением подлинности свидетельств. Какой факт? На юридических факультетах иногда проводится такой эксперимент. Приходят, ждут профессора. Студенты сидят, болтают, смеются. Вдруг врывается в зал какая-то группа людей. Так дерутся. Кто-то падает, все, не болит, драка какая-то, шум, ругань. Все это происходит в течение каких-то буквально 2-3 минут. И потом сорвались все и из аудитории. Все смотрят, что такое? Что это такое? Да уходит профессор, садится, одевает очки, грозно посматривает на студентов, говорит, прошу, господа студенты, описать мне сейчас этот случай. Даю вам 10 минут. Все пишут. Так, 10 минут прошло. Прошу сдать свои показания. Все несут, дают показания. Профессор потом читает, посматривает и осклабился. Вы знаете слово «осклабился»? Нет? Не знаете, осклабился? Улыбнулся так, что рот до ушей. Смотрит, чему же он так обрадовался, этот профессор? Оказывается, одни пишут, что тут было 10 человек, другие пишут 5 человек. Так, я говорю, 6, 7, 8. Разные количества. Одни пишут, он ему дал вот так. Другой пишет, он дал эдак. Так, один пишет, он упал, его топтали там чуть ли не ногами, кулаками били, другой ногами били. В общем, ситуация была замечательная. Но все пишут, что факт драки был. Факт драки был. Но вот эти все детали, посмотрите, как расходятся. Он говорит, вы видите? Вы слышите? Посмотрите. Вы все свидетели? Да. Вы сами видели? Да. А что ж такое, так по-разному пишете? Учтите, господа студенты, когда вы будете проводить следствие, и если вам все свидетели будут все говорить тютелька в тютельку, знайте сговор. Свидетельство недостоверное. Надо проводить расследование дальше. Потому что такие чрезвычайные события, как связаны там с убийством, что-то ограблением и прочее, обязательно будут расходиться. Но главное будет одно и то же. Это психологический факт, я вам скажу. Это психологический факт, о котором надо знать. Юристам особенно надо знать. Особенно следователям, как это важно знать. И вот в данном случае, я почему об этом говорю, когда вы возьмете все сообщения о воскресении Христа из Евангелия, из посланий апостольских, вы скажете, да, вы посмотрите, все не пишут о воскресении, но посмотрите, один кажется одно, другой, другой, не поймешь, кто же первый, кто там первый, кто последний, да. Какое мы увидим, прям там различия даже увидим в самих этих показаниях, я вам скажу. Это лучший аргумент чего? Того, что действительно то, что они писали, это было их искреннее сообщение, как они действительно видели или как они слышали, если другой, то, что написали искренно и честно. Никакого сговора. Причем вы знаете что? Могли бы ведь потом исправить, не правда ли? И привести все так, что будет тютелька в тютельку. Никаких бы не было этих мелких противоречий. Зачем это нужно? Никто не посмел коснуться текста. Вы слышите? Никто. Как написано, так и написано. Помните знаменитые слова Пилата? «Еже писах, писах». здесь что написано, все. А говорят еще, Евангелие действительно – это документы. Это документы истинных свидетелей, а не сочинения. Слышите? Не сочинения, а свидетельские показания, если будем выражаться юридическим языком. Поэтому эти показания, они заслуживают полного доверия. И те противоречия, так называемые, лучше сказать, несовпадения, которые мы видим, лучшее доказательство подлинности их. Важен факт. В этом никто не сомневается. И не только не сомневается, а настаивает с огромной силой. Вот это, друзья мои, это очень важно. Это очень важно, потому что это вопрос, с которым мы будем, то есть мы все, с которым будем соприкасаться, об этом будут спрашивать, выражать свои сомнения и мало ли что еще говорить. Запомните, пожалуйста, вот этот маленький юридический факт. Он может пригодиться. И здесь мы в полной мере видим. И еще раз повторяю, никто не посмел коснуться текста этих посланий и Евангелий. Никто не подправил. Все, как было, так есть. Еже писах, писах. И точка. Вот так, друзья мои. Какое значение для христианства имеет этот факт? Ну, мы с вами и говорили, и вам уже это известно. Известно. Он весь выражен в словах. Если Христос не воскрес, тщетна наша вера. Вся суть-то как раз в том, то мы и познаем, что Он Спаситель, что отныне Он первенец из мертвых. Первый из мертвых. Он. Он начаток умерших бысть, как написано по-славянски. Началось это воскресение. Все, процесс начался. Это истинное воскресение Христа для нас является, для христиан, для христианской религии, является ничем иным, вот, как тем основным, на что надеется христианин. То основное, к чему призван человек, в этом заключается спасение. Христос воскрес, будет всеобщее воскресение. Человек призван к вечной жизни. Вот оно, вот где суть, если хотите, христианства. Вот к чему призван человек. Поэтому этот факт воскресения Христа является основополагающим для нашей веры. Вот так. Ну, а теперь скажу несколько слов о другой стороне, связанной с этой христианской истиной, с этим фактом. Я бы сказал, именно употреблю это нехорошее, может быть, слово, но оно правильное слово – враги христианства. Прекрасно понимая, что означает этот факт воскресения Христа для христианской религии, прекрасно понимая, все силы бросили на то, чтобы дискредитировать эту истину. В частности, одним из главнейших, я бы сказал, аргументов, или главнейших, по крайней мере, попыток нивелировать эту истину, является указание на некоторые древние языческие мифы, в которых, оказывается, есть идея смерти и воскресения богов. При этом отрицательная критика, как правило, указывает на это. Там есть тоже смерть и воскресение богов. И все. Не комментируя, не объясняя. Не объясняя. Там тоже есть. Вот откуда христианство заимствовало этот свой миф о Христе. Ну, первое, что я хочу сказать. Если мы сумели показать, что Христос – это не мифическая фигура, а реально историческая, так, то уже это сразу же, подрывая в значительной степени этот аргумент. Второе, о чем нужно сказать, что когда говорят ученики о воскресении, то они говорят о его воскресении и явлении, явлении во плоти, причем не только явление во плоти, но явление и с теми ранами, по крайней мере, ну, ранами, которые были ему нанесены. Помните, как Христос сказал Фоме: «Вложи руку свою в ребра моя, да, и персты свои в руки и ноги мои». Помните же. Вот. Даже так, даже следы эти остались, оказывается. Но самое-то главное, конечно, другое. Христос не миф, а реальное историческое лицо. А вот если говорить об этих мифах, на которые ссылается отрицательная критика, то здесь мы найдем очень интересные вещи. Первое. Все те мифы, которые связаны с умирающими и воскресающими богами, знаете, чем отличаются? Еще не было в истории, слышите, не было в истории, и ни на одной странице, ни в одном тексте, ни в одном папирусе, ни в одной клинописи вы не найдете. Вот в таком-то году, в такое-то царство, да, жил Осирис или Адонис. Тогда-то он, в такой-то году его там убили, или при таком-то фараоне с ним сделали то-то и то-то. Все эти мифы внеисторичны. Слышите? Они внеисторичны. Напоминаю вам, миф – это что такое? Это способ выражения определенной идеи. Идеи. Мы сейчас, европейский язык какой, выражаемся это в понятиях, в словах. Древний язык, древнее мышление отличалось чем? Что это выражали в соответствующих притчах. Мы видим Евангелие, все в притчах. В мифах. То есть создавали ту, как бы целую историю какого-то события или лица. Это способ выражения, способ. Все эти боги, оказывается, внеисторичны. Нигде вы не найдете никакой зацепки на какую-то историческую дату или событие историческое, связанное с их жизнью. Они мифы. Мифы, мифологичные. Вот об этом, к сожалению, очень часто, знаете, так мимоходом или вообще умалчивают. А это в высшей степени важно. Если миф, это значит идея. Если это реальное событие, значит, оно исторично. Здесь мы ничего подобного в этих мифах не видим. И дальше. Чем характеризуются эти мифы? Во всех их действительно мы находим факт различным образом описываемый, но факт смерти, точнее, убийство этого бога тем или иным образом, и затем его воскресение. Но очень любопытно, что эти мифы все глубоко связаны с временами года. С временами года. И вот все исследователи, причем не думайте, что какие-нибудь там христианские исследователи, атеистические исследователи, все пришли единогласно к одному мнению, что все эти мифы являются ничем иным, как способом выражения происходящих в природе процессов умирания зимнего и воскресения весеннего. в образе этих мифов выражены процессы, природные процессы, происходящие в окружающем нас мире. Вот, например, как объясняется смысл празднования. Празднование одного из этих божеств – Таммуза. Таммуз – это вавилонское божество, которое иначе еще называют Адонисом. Адонис или Таммуз – это одно и то же. Кстати, скажу, что по мифу Адонис или Таммуз – это сирийское божество, которое наслаждалось супружеством с богиней Астартой. На Ахите был похищен и умерщвлен вепрем. Вы знаете, кто такой вепрь? Нет? Кабан. О, страшное дело. Я в одном музее видел где-то в Германии. Это жуть. Это, знаете, это настолько огромный. Это медведь. Я действительно, что перед ним может устоять? Это просто страшное что-то такое. Вепрь. Недаром всегда это говорили вепрь. Это действительно дикое животное. Так вот этот наш Таммуз или Адонис. Видите, как он? Случайная смерть. Но что связано с этим? Послушайте. В древней песне так говорится. Богиня Иштар, это сирийская богиня, плачет, когда исчезает Таммуз. Она плачет о траве без корней. Она плачет о хлебе без колосьев. Она оплакивает великую реку, над которой не склоняется ни одной ивы. Она оплакивает поле, на котором не растет ни злаков, ни травы. Она оплакивает пруд, из которого убежали все рыбы. Она оплакивает сад, оставшийся без ульев и виноградных лоз. Она оплакивает луга, оставшиеся без цветов. Слышите, кто такой Таммуз? Символ жизни природной. Символ природной жизни. Вот оказывается, что сами почитатели вот этих богов, умирающих и оживающих богов, так прямо говорили о том, что они подразумевают здесь. Ты, я цитирую, «желтый срезанный колос», так обращается к Аттису, это фригийский бог. «Ты деревце, до времени срезанные, не испившие воды», поется Таммузу, этому Адонису. Осирис – это душа хлеба, или что в зернах. В песнях ты душа хлеба, то, что в зернах. Дионис – ты виноградная лоза, которая поется в орфических гимнах. Орфические гимны – это еще, может быть, даже догомеровские. Догомеровские – это еще до 6-го столетия, до нашей эры. Каких богов называют? Как я вам сказал, Адонис или Таммуз – сирийский бог. Осирис – египетский бог. Кстати, как он погибает, Осирис? Его убивает родной брат Сет, хитростью заманив его в ящик. Затем раздробил его на части, да и разбросал по всей земле. Слышите? Осирис – символ жизни по всей египетской земле. Вся она должна плодоносить. Всюду должно выращивать хлеб, всюду должны расти зерна. Все эти мифы, они же об этом и говорят. Дионис – этот греческий бог. Ну, знаете, празднества Диониса, во что они превращались. Это бог вина, веселья. И когда собирали виноград, этот, делали вино, и начинались пиршества. Так вот, сами я вам сказал, что атеистические даже исследователи признавали и прямо указывали на натуралистический характер этих божеств. То есть, что натуралистика? Слово «натура» – природа. То есть, природный характер этих божеств. Так Фрезер, это известный английский исследователь, прямо говорит, под именем Осириса, Таммуза, Адониса и Аттиса, народы Египта и Западной Азии, олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящие каждый год. Другой исследователь, Брикнер, в настоящее время все более и более склоняются к тому, чтобы рассматривать все эти божества с точки зрения их первоначального происхождения в качестве растительных богов. Смерть и воскресение соответствуют умиранию и оживанию природы. Даже Морозов, это вообще чудо природы, это атеистический писатель, который, ну, морозил такое, что даже атеистические идеологи подчас возмущались. Но даже он написал громадный труд «Христос». Так, и даже он пишет, даже он. Есть места, которых нельзя объяснить ни астрологией, ни алхимией, ни черной магией. В Евангелии есть места, и которые носят характер действительной историчности. К таким местам он, кстати, относит место распятия. Все это так психологически правдоподобно, что как-то не верится, чтобы рассказ о земной жизни основателя христианской идеологии был чистым мифом. И далее он говорит о мифах, вот этих натуралистических мифов. Даже он, бедный, ну, у него, наверное, все-таки с головкой было не совсем, и поэтому он мог писать и то, и, видите, даже и другое. Аронович – это наш уже советский идеолог, один из крупнейших идеологов советского атеизма, писал: «В культе умирающего и воскресающего Бога разница между христианством и всеми прочими религиями заключается в том, что в христианстве этот Бог очеловечен, чего нет в культе Осириса, Адониса, Аттиса». Ну, процитировать вам еще, может быть, одного автора Никольского, тоже атеистического автора. Он отвечает на эти все идеи мифичности воскресения Христа. Говорят, что евангельские рассказы о суде над Иисусом и его казни и смерти составлены по образцу мифов и страдающих, и воскресающих богов Востока. Но ни в одном из этих мифов мы не найдем ничего подобного евангельскому рассказу. Осирис, Адонис, Аттис, Таммуз гибнут от враждебных богов или от враждебных стихий. Там нет ничего человеческого, естественного, похожего на историческую действительность. Напротив, в евангельских рассказах нет ничего несообразного. Все чрезвычайно стройно укладывается в рамки тогдашней бурной иудейской жизни. И в то же время все вполне соответствует тем порядкам, какие были установлены римлянами. Очевидно, что эти рассказы Евангелия построены не на домыслах и вымыслах, а на прочной и верной традиции воспоминаний учеников Иисуса, которые были свидетелями Его последних дней и, конечно, должны были особенно крепко запомнить эти страшные дни внезапной катастрофы. Ну, в отношении того, что эти божества были связаны с процессами природы и даже с полевыми работами, пишет вот тот же греческий философ Ксенофан. Он иронизирует над языческими религиозными представлениями. И вот так говорит о египетских празднованиях в честь Осириса. «Право, смешно даже, что они и сетуют, и вместе с тем молятся, чтобы опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать». Плутарх пишет: «Они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают всходить». Это очень прям точно, что называется, отмечают самую суть. Скажу еще об одном может быть, на что стоит обратить внимание. Мы находим идею, кажется, воскресения у Платона, этого известнейшего древнегреческого, крупнейшего философа, ученика Сократа. Вот. У него, кажется, есть смутные зачатки воскресения. Но, во-первых, у него нет даже самого слова «воскресение» – «анастасис». У него нет. Он говорит о другом. Он говорит об оживлении. «Анаосис» по-гречески. Он говорит об оживлении. В чем дело? О чем пишет Платон? Вам вдруг придется с этим столкнуться, и поэтому нужно знать. Платон пишет в полном соответствии с теми представлениями, которые имели место в древней греческой философской мысли о душе. Человек – душа, душа, когда согрешает там, в мире идей, горних идей, то она посылается в соответствующее тело, здесь, на земле. И задача человеческой жизни в чем состоит? Освободиться этой душе из оков тела. Слышите? Освободиться. Так вот, Платон и учит о воскресении души в этом смысле, то есть освобождении ее от оков тела. Душа, пишет он, усыпленная чувствами, спит, пока находится в теле. Ее истинное пробуждение есть ее анаосис. Ее истинное пробуждение есть ее, хорошо, напишем, воскресение. Но не с тела, а из тела. Вот оно, вот она идея Платона. Есть ее истинное воскресение, но не с телом. Это воскресение души, а из тела, то есть освобождение, анаосис, оживление. Потому что пока она в теле, душа, она спит. Слово «психи». Отсюда психология мы взяли. «Психи» – душа. А что означает «психи»? Сон, засыпание, умирание, если хотите. Вот что такое психи. По древнегреческому представлению философскому, душа, которая спала с неба и попадает в тело, она находится в состоянии как бы сна, усыпления. Вот, оказывается, что такое. И греки верили в какое воскресение? Воскресение из тело, но никак воскресение не с телом. Слышите? Не с телом. О воскресении тела нет даже речи, а из тела. Это стоит запомнить, потому что можно встретиться с такой мыслью. Поэтому, кстати, в первые века христианства догмат о воскресении Он, как считают, был одним из наиболее трудно усваиваемых людьми. Это одна из наиболее сложных для психологического восприятия человека была идея. И в символе веры даже, посмотрите, она где стоит в воскресенье, уже в конце символа веры. То есть и говорят, что даже эта идея в полноте, так сказать, раскрывалась, объяснялась, трактовалась уже после того, как человек принимал крещение. До этого просто говорилось, а уже после крещения. Но вообще-то язычники воспринимали эту идею, это учение христианства, по словам Татьяна, да, очень резко отрицательно. Самих христиан называли болтунами, пустословами. Само учение о воскресении назвали вздором и глупостями. Но апостол Павел сказал, а эллинам – безумие. Ну, если подвести итог, чтобы, так сказать, коротко сказать, в чем различие христианского учения о воскресении от языческих мифов? В чем? Первое. Христос воскрес один раз. Один раз. Все языческие культы праздновали каждый раз умирание и воскресение своих богов. Именно боги воскресали, именно они умирали. Христианцы говорят об одном и единственном уникальном событии. Вот так. Это вот первый и очень важный момент, который отличает христианское учение. Кстати, еще раз напомню вам вот эти слова Максима Исповедника. «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души». Слышите? Да, это Иоанн Дамаскин пишет. Вы слышите? Я почему подчеркиваю? Еще раз напоминаю, сейчас вы сплошь можете встретить опять, что воплощение и все. Да и нет, вот Иоанн Дамаскин пишет. «Воскресение Господне было соединением тела, сделавшегося уже нетленным, и души». Видите, когда сделалось нетленным? По воскресении. А Максим Исповедник пишет. «Непреложность произволения во Христе вновь вернула этому естеству через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие». Вернула, слышите? Вернула. Через воскресение вернула, а не воплощение. Ну, в отличие от мифов, о воскресении Христа есть целый ряд исторических свидетельств. Это именно исторические свидетельства целого ряда авторов, которые объединены у нас в книгу «Новый Завет». Но там целый ряд авторов, которые говорят об этом. Затем, воскресение Христово – это есть начало обожения человечества. Начало обожения человечества и источник всеобщего воскресения, о чем в языческих мифах даже и мысли не было. Далее. В языческих мифах кто умирал и воскресал? Боги. Что говорит христианство? Христос умер не божеством и воскрес не божеством. Бог не может умереть и воскреснуть, а человечеством. А человечеством. Где же было язычеству такие вещи найти, когда их учение-то о воплощении, помните, носило какой характер? Затем, тело Христово воскресение приобрело совсем другие свойства по сравнению с теми, которые наблюдал в его жизни. И, что очень важно, Христос умер добровольно. Не вепрь его растерзал, не родной брат Сет его погубил. Он добровольно умер. Отсюда и само воскресение приобретает совершенно другой характер. Вот так, друзья мои. Это вот то, что мне хотелось вам сегодня сказать по этой важной теме. Кажется, вещи простые, но тема-то имеет исключительную важность с точки зрения и христианской веры, и христианской апологетики.